Вот так звук истории.
Добрый день, мы начинаем программу, она идет в записи. Но сегодня так странно совпадает, что сегодня 21 декабря. Это очередной, наверное, кому-то приятный юбилей Сталина. Мы сегодня вспомним еще о хороших вещах, которые делал товарищ Сталин, и в том числе о сталинском антисемитизме. Об этом много написано, и вышли тома, и государственный антисемитизм в Советском Союзе. И как это может быть, кричали многие люди, когда это выходило. Сегодня у нас в гостях историк Михаил Шенкер. Здравствуйте, Михаил. И актер, писатель, и вообще Вениамин Смехов просто, если можно.
Здравствуйте.
А дело в том, что, конечно, тут вот этой кампании самой страшной, наверное, самой концентрированной кампании сталинской, на которую приходится и ликвидация антифашистского и еврейского комитета, и невероятная кампания конца 40-х годов, это... Самый большой в Советском Союзе вот такой всплеск антисемитский, Михаил?
В Советском Союзе, да, безусловно.
И самый кровавый, потому что, конечно, посадки были страшные.
Ну, учитывая, что он распространился даже за пределы Советского Союза, фактически, потому
да.
что, скажем, чешский процесс Сланского,
это
котором
тот самый...
13 казненных, из них 11 евреев, а... Подоплека была тоже чисто антисемитская. Да там еще и повешение было.
Тогда да, и то, что продлилось до 1953 года, наверное, прямо до самой
смерти. Да, и длилось бы еще.
Если бы он был жив.
Конечно.
Можем ли мы быть благодарными Берии за то, что в 1953 году это, в общем-то, быстро было прекращено в своей острой форме, я бы сказал? Как вы считаете?
Ну, вероятно, хотя высказывать благодарность Берии кажется несколько странным, я бы даже сказал, циничным, но тем не менее, наверное, он счел нужным это все дело прекратить. Но у него вообще была, мне кажется, своя позиция даже в организации еврейского антифашистского комитета, потому что он других людей прочил на руководство, он же бундовцев-эмигрантов хотел назначить, поставить во главу комитета.
Это в каком году?
Эрлиха и Альтера. В том же самом 41-м году.
Когда образовывался?
Когда появилась идея. Собственно, как-то, видимо, в результате переговоров двух этих видных бундовских деятелей, которые жили в Польше, попали под оккупацию, ушли в Восточную зону, переехали в Советский Союз, тотчас были арестованы. А в 41-м году возникла идея организации комитета, причем международного тогда. И даже есть сведения, что ими выдвинута идея. Это были Эрлих и Альтер, два видных бундовца в прошлом. И их предполагалось назначить во главе комитета. Заместителем комитета должен был быть Михоэлс. И Эрлих должен был быть главой комитета, Виктор Альтер – секретарем. Заместителем председателя комитета планировалось назначить Михоэлса. Но очень скоро эта идея снова была переиграна. Их снова взяли под арест. В результате один из них... покончил с собой, или был расстрелян и покончил с собой, до сих пор неизвестно.
В том же 41-м году, да?
Нет,
а когда?
Взяли под арест. Один из них, Эрлих, кажется, в 42-м, а в 43-м умер Альтер. Ну, а в заключении. То есть их привезли в Советский Союз, как бы вывезли из-под немецкой оккупации, тут же посадили, через некоторое время освободили. В качестве претендентов на руководство комитета они были отправлены в эвакуацию в тот самый Куйбышев.
Угу.
И там снова схвачены.
В общем, все это и продолжалось, и дело. Но в конце концов он был образован. И что же такое случилось после войны, что начали громить?
Случилось еще в войну.
Еще в войну?
Конечно, безусловно.
Миша, это правда, вот, что да. как мы слышали, это давно было, что Маленкову было что-то поручено, и в 43-м году начали разрабатывать план этого, значит, чудовищного кошмара. В 43-м Маленкову.
Кошмара в отношении еврейского комитета?
Нет, или вся сейф, вторая или волна, сейф, да.
Сейф. Ну, конечно, он участвовал в этом. Да все участвовали. А что же, Каганович не участвовал?
Нет, я не про участие. Идея была именно в том, что он получил конкретное задание покончить с этим вопросом самым решительным образом. И, скажем, там говорили об эвакуации всех евреев значит, на новую родину, в Биробиджан. Ну, всяко говорили. И дальше вы знаете, что Оренбург с одной стороны, а академик Минц с другой, там...
Да, ну да.
Ну вот вы поясните эту историю. А 43-й год это что? Вот
43-й, особенно 44-й, нарастало, поскольку кому бы что ни поручали, на мой взгляд, все равно последнее слово и главная основная мотивация принадлежала одному человеку.
Имениннику.
Угу. Ну, ему да. Самому, естественно.
Имениннику? Нет. Не день святого Иосифа, но как день рождения.
Ну да, да.
Да. Все равно ему. А у него нарастало напряжение против еврейства. Он очень, очень резко в разговорах с союзниками о евреях высказывался, это документировано. Дело в том, что роль Маленкова, собственно, я не могу сказать, что это документировано, что вот это где-то, понятно, прямо. Это может быть предположением некоторых специалистов. Но сказать вам, что вот так же, как документировано, скажем, намерение отправить евреев в Биробиджан, всех, вот это самая полная депортация еврейского населения, это тоже не документировано.
Нет.
Это тоже абсолютно... Это
обсуждалось даже в газетах тогда. Ну, не конкретно Биробиджан, а ну, вообще где? Тема как бы...
А почему во время войны вдруг возникает? Ведь вроде бы война с нацизмом, война с главным антисемитом истории Адольфом Гитлером.
Позвольте вам, да, вот это абсолютный парадокс. Страна, которая во всем мире считалась спасителем еврейского народа, вдруг начинает с середины войны раздувать антисемитскую кампанию. Причем после того, как двое лидеров комитета съездили в Америку, привезли несусветные деньги.
Да.
Что-то десятки миллионов долларов по тем временам. Умножайте на 100. Эшелоны с технической, военной, вооружением. Все это. Даже открытие второго фронта может быть отчасти связано с этим поразительно успешным пропагандистским визитом Михоэлса и Фефера. Но я высказываю только свою точку зрения. Сталин не любил никакой инициативы, выходящей за рамки его приказов. А инициатива эта была. Например, инициатива по возрождению идеи еврейской автономии в Крыму. Не в Биробиджане, не на берегах теплого благодатного Амура, а опять в Крыму, где еврейские колонии, собственно, были. Но к этому времени они практически уже в Крыму чахли. И мысли власти были направлены на развитие биробиджанской автономии. А она развивалась плохо, потому что условия тяжелейшие. Там в течение нескольких лет после всплеска и увеличения прибывших колонистов, их число вдруг опять упало чуть не вдвое. Но там действительно было чрезвычайно тяжело и страшно жить. И условия были чудовищные. Хотя там организован был еврейский театр, там еврейские газеты и так далее. В этом еврейском театре работал известный нам всем Эммануил Казакевич, завлитым до войны, до того, как впоследствии стал военным писателем, нам всем известным. Но вот эта инициатива Крым. Михоэлс и умерший в 45-м году, потом избежавший казни секретарь комитета Шахно-Эпштейн, написали письмо, которое редактировал будущий после Михоэлса глава комитета Лазовский, зампред Совинформбюро, письмо Сталину о организации еврейской автономии в Крыму, опять в Крыму. То есть возвращение к идеям, это чуть ли не начало XIX века, тем идеям, которые еще при Павле I там начали зарождаться. Аграризация евреев. Идея, которая и в 20-е годы очень активно была поддержана так называемым агроджойнтом, который в это дело вложил огромные средства, и они рассчитывали, что в Херсонской области, в Крыму, в других областях евреи будут локально размещены. И
как возник... аграрники.
Именно как аграрники. Дело в том, что идею аграризации евреев, по-моему, в 799 году выдвинул проект этот, выдвинул такой замечательный Натан Ноткин, еврейский предприниматель, который в городе Шклове, его фамилия вторая Шкловер, значит, был этим консультантом, советником тамошнего наместника екатерининского возлюбленного Зорича, страшного антисемита, который в то же время этого Натана Ноткина чрезвычайно уважал, говорил: один Ноткин, все они жиды, один Ноткин благородный человек. Слушал его беспрекословно. Так вот, Натан Ноткин написал проект аграризации евреев. Его потом многие, между прочим, ортодоксальные евреи обвиняли в страшных грехах, чуть не в зоологическом антисемитизме, его Натана Ноткина. Но он хотел евреев отвлечь от традиционных и евреев, как бы дискредитировавших форм деятельности. Торговля, мелочные, да, ремесла и так далее. И хотел сделать из евреев настоящих крестьян в теплых, благодатных областях России.
Интересно, вот, что в 20-х годах, 1920-х годах, да, многие тамошние молодые евреи из местечек херсонских и других, они поступали, учились на агрономов и получали в университетах украинских, советских, получали специальность агронома, была чрезвычайно популярной среди молодых евреев.
Уверяю вас, что не только в Советском Союзе, но даже евреи молодые, оказавшиеся в конце XIX века или в начале века после Кишинева, кишиневских погромов, да, в Америке, скажем, они тоже к этой идее как-то примагнитились.
А и тоже стали, все Израиль.
И тоже стали... другой разговор.
Да, это другой разговор.
И они тоже стали... И в Америке был возник такой айкор общества. Общество колонизации европейских и американских евреев на территориях бывшей Белоруссии, бывшей Украины, ныне Советского Союза. А возвращаясь к Натану еще ненадолго, вот он хотел как раз из этой густоты белорусской черты оседлости, где они были скучены, где у них не было никаких возможностей. Ну, максимум, что они могли, ну, теви-молошник. Да? А в основном это что? Меняльные лавки, это мелкие ремесла. Он хотел сделать из них настоящих крестьян. Он считал, что это народ... И он этой идеей поделился со многими сановниками русскими, в том числе Гаврилом Романовичем Державиным, который тоже эту идею одобрил. Хотя Гаврил Романович, он, конечно, сейчас, если бы он жил в наше время, в 20 веке, он был, безусловно, был лауреатом Нобелевской премии по литературе. Но лауреатом Нобелевской премии мира он, наверное, бы не был.
Даже Пушкинской
премии. Вряд ли, да.
Да, вряд ли, но Нобелевской был бы определенно. Ему приходилось еврейским вопросом с подачи Екатерины.
Как сенатор или как губернатор?
Нет, уже при Павле. Павел его послал разбираться с тем же самым Зоричем. Там были жалобы еврейского населения. И он поехал разбираться. И тут-то, в 800 году, в 99-м, последний год жизни Павла, и тут-то он встретился с этим самым Натаном. Тот ему всучил свой проект. И внимательно Державина прочел, написал свое мнение там о преодолении нищеты Беларуси, там трактат с очень длинным названием.
Можно я вернусь к имениннику на секунду? У меня было выступление на ханукальном кремлевском огромном собрании, и это не первый год, и я помянул еще раз Иона Дегина. Посчастливилось в жизни от Самойлова, Слуцкого, Межерова узнать, что лучшие, с их точки зрения, строчки о войне, никогда их не напечатают у нас в Советском Союзе, это погибшего танкиста, и дальше эти 8 строк читались мне, и вот нам повезло узнать, что он жив. К сожалению, 2 года назад он ушел из жизни. Но мы в Израиле получили от него нежное согласие. И мы с Галей Аксеновой, с моей женой, сняли фильм под названием «Последний поэт Великой войны». Сам по себе необыкновенный человек. И я, опять же, не об этом. Вот что я вспомнил в связи с этой биографией. Он сам соглашался с той легендой, что его несколько раз представляли к званию Героя Советского Союза, в том числе командующий Белорусским фронтом великий генерал армии Черняховский. Он был вторым. Первым был какой-то маршал, не помню фамилии. И оба раза ему вместо Героя Советского Союза давали вполне замечательно. Трижды он как это называется, орденоносец Отечественной войны, орден Отечественной войны. Сам Дегин с улыбкой относился к моему вопросу. А как вы понимаете, почему вы столько раз ранены и 12 страшнейших танков одолели, и это стало просто легендой уже по фронту, по белорусскому, но как получилось, что вас обделили? Я не знаю. Мне сказали, что Сталин решил, что слишком быстро и много евреев оказались фронтовиками и героями. И они получали такие. Есть достаточное количество героев Советского Союза. А вот как раз в 43-м году, о котором уже была речь, Сталин дал команду прервать это занятие, делать из евреев героев. Не надо. И потом кто-то, Миша, как вы, знающий дело по документам, оказывается, есть такой документ, по которому Сталин прервал выдачу героев Советского Союза. Это апропо.
Что ж такое все-таки 43-й год? Вот мы много раз здесь возвращаемся с Михаилом Шенкером, Вениамином Смехом к году, который вот парадоксальнейшим образом, я помню, что об антисемитизме во время войны, кто бы ни читал подпольно или потом явно Гроссмана, например, тут же говорит, нет, ну это здесь он перегибает палку, ну да, здесь он перегибает палку. Ну как это могло быть? Как могло быть во время войны? Как могло быть, когда еврейский комитет существовал, и всякий нахроника пестрела, и выступление Михоэлса, и замечательная помощь, и, в общем-то...
Кстати, Сережа, в «Жизни судьба» у Гроссмана цитируются эти 8 строк Дегина, как и у Астафьева, в «Проклятые и убитые». Это поразительно. И Дегин только отвечал, «Я не поэт, Веня, я врач». Я хороший врач. Он, изувеченный войной, называвший себя специалистом по уничтожению, он поставил себе в Могилеве-Подольском, когда он узнал, что Гитлер – это человек, который пообещал убить всех евреев до одного. Так ему, 15-летнему мальчишке, стало известно. И он пошел в военкомат и стал убивать. Но когда вышел из войны на костылях, то первое, что он захотел, стать травматологом.
Ну что ж, вот конец войны, вот вторая половина войны. А известны, насколько широко известны именно антисемитская политика нацистов и действия? Насколько известно, что уже лагеря уничтожения евреев, насколько это известно в Советском Союзе?
Ну, это настолько было, по крайней мере, известно, что в 43-м году Эренбург и упомянутый Гроссман начали составлять, даже еще раньше, начали составлять черную книгу. Книгу о злодеяниях евреев. Эта работа проходила под покровительством всех властных органов. Это было абсолютно разрешенное, санкционированное мероприятие. И да, и кажется, к 44-му году уже был напечатан часть тиража этой книги будущего. И в один прекрасный день эта идея была полностью закрыта и запрещена. Да, уже после войны. Но сомнения в отношении этой идеи в составлении выпуска «Черной книги» начались еще в ходе войны. А я повторяю, что, как мне кажется, это все, в том числе и количество, и еврейский героизм на войне бесспорный. Потому что, ну, каждый из нас, люди следующего поколения, условно говоря, но каждый из нас знает евреев-героев.
Да.
Все мы знаем евреев-героев. Я знал, например, летчика Гофмана.
И я его знал.
Да. Ну, я бы сына его, двух его сыновей знал, но и его знал.
Я с ним выпивал.
Вот. Нет, я с ним не выпивал, я выпивал с его сыновьями.
Вы помоложе.
Ну, сколько?
Нет, ну, сколько тех, кто знает, были способны дать физиономии за одно произнесение слова «Ташкентский фронт» в отношении евреев, что евреи не воевали.
Да. Ну, а...
Это, да. Ну, вот это мы себе представляем. И вдруг реальность куда-то уходит. Реальность куда-то уходит. И вот а после войны, к тому же самому 48-му году, все переходит в совершенно трагическую просто плоскость. И получается, что у меня было полное ощущение, что может, не в таких масштабах, но занимается тем же, чем занимался только что поверженный противник.
Да, в этом парадокс. Я в одном из текстов, вот сейчас, поскольку я занимаюсь последним адресом,
да,
мы вешаем таблички, я написал несколько текстов о еврейском комитете и о тех персонажах, кому мы уже таблички повесили, а именно Фефер. Вот Зюшкин и Тальми.
Мы прервемся сейчас на некоторое время. Я напоминаю, что Михаил Шенкер у нас в гостях, и Вениамин Смехов, ведет Сергей Бунтман. И мы говорим и о антисемитской кампании Сталина, особенно 40-е годы, ликвидации еврейского антифашистского комитета, и не только.
Вот так. Звуки истории. Вот так звук истории.
Мы продолжаем программу «Вот так. Звуки истории». Сейчас звуки будут у нас опосредованные. Обычно в этой передаче у меня есть достаточно много и фонограмм, и исторических звуковых. Те же звучали, например, звучал и голос Михоуса очень часто, звучали и выступления членов еврейского антифашистского комитета, еврейские поэты. Но должна была быть, и мы, собственно, к этому и приурочивали нашу передачу, должна была быть замечательное событие. Вот я думаю, что Вениамин Смехов об этом расскажет, и что посвященное вот и гибели еврейского антифашистского комитета, и гибели очень многих и поэтов еврейских. И вот история, вот пока, к сожалению, не состоявшегося. И,
да, спасибо, этого Сергей. События. Значит, коротко. Я не умею коротко, к сожалению, но постараюсь. Значит, музыкант номер один, как его многие называют, великий пианист Евгений Кисин, интеллектуал и человек необыкновенной памяти и знаток литературы, не только западной, где он оказался давно и надолго, но и родной, то есть русской литературы. А вот у него заклокотало в сердце и в жизни то, что существует и забывается идиш, еврейский язык, который, как говорил великий поэт Перец Маркиш, был спасителем вообще еврейского народа, сам язык. Евгений Кисин выучил наизусть весь язык идиш. Он сочиняет стихи, он знает, но и это не главное. А главное, что так совпало, что я смог по его идее придумать вот одну из моих композиций, так сказать, о поэтах и о судьбах. Она называется «Неугасимый светильник», так называется и очень важный атрибут в синагоге. И этот «Неугасимый светильник», так называлось выступление Переца Маркиша и его стихотворение «Страшное на смерть Михоэлса». Там, где по сталинскому указанию это преподносилось миру как несчастная трагедия с великим, великим советским артистом и так далее, на самом деле это было убийство, и это было начало совсем чудовищной кампании, когда и театру, и особенно еврейскому антифашистскому комитету, как здесь уже говорилось, по этому зловещему парадоксу так повезло, в кавычках. Эта композиция должна была исполняться 21-го, то есть сегодня, в театре Петра Фоменко.
Фоменко, да.
И мы должны были с Женей Кисиным исполнять вот две роли, собственно говоря. Поэтов. Женя читает на идиш, я читаю по-русски, Женя по-русски. Но это целая композиция, которая называется «Еврейские поэты, еврейские стихи и судьбы великих поэтов». Здесь речь идет о том, что в 20-е годы и Есенин, и Ахматова, и Маршак, и Светлов, и Маяковский, все были увлечены новостями в поэзии в русской, в том числе в поэзии переводов. И стихи Перица Маркиша или Давида Гофштейна, они были живыми, эти переводы, и в моей композиции, в нашем спектакле звучат переводы названных наших любимых поэтов России. Самый главный парадокс, я, кажется, уже все сказал, я вам ответил на этот вопрос, потому что Кисин, к сожалению, но это не перелом, но это страшный вывих, и поэтому ноги...
Да, он получил травму.
Он получил травму, вот там...
И не может.
Ну вот, да. Так парадоксом для меня, и это вопрос и к вам, Михаил, когда я работал над этим, и когда мы репетировали с Кисиным наш спектакль. В 1948 году начались аресты членов Еврейского антифашистского комитета, особенно в 1949, то есть 70 лет назад, это тоже цифра вроде бы, круглая дата. И получается так. В 1949 году арестованы, где бы они ни были. Их всюду доставали. Это были и писатели, и ученые, но мы сузили этот круг жертв страшных именами прекрасных поэтов. И вот получается так. Арестованы, начинаются избиения, унижения, выпытывают и дают ложные показания, потом от них отказываются, потому что. Получается, что по указанию главного злодея всех времен и народов, именинника, назовем его глупо, это должно было случиться так, как это случалось там с Бухариным, со всеми большими и малыми там делегатами 14-го съезда партии.
И так далее, да. То есть, как должно было случиться?
17-го
съезда в 1934 году.
И должны были сразу уничтожить. Миша, смотрите. В 49-м году и Перец Маркиш, и Давид Гофштейн, Моисей Тейф, кто случайно кто-то, как Галкин, из-за инфаркта сохранили жизнь, но потом лагеря и так далее. Их не могли уничтожить сразу, а должны были. Указание было такое, все признаются. Все...
А не была ли отменена смертная казнь тогда?
Во-первых, была отменена смертная казнь, во-вторых...
Это ничему не мешало.
И во-вторых, это ничему не мешало, поскольку смертная казнь была применена к
Михаилу. 3 года прошло, прежде чем осуществили, в общем, главное указание.
Это бывало и раньше. Это бывало и раньше.
Длительные процессы, конечно, были.
А мне кажется, что были уверены, что кто-кто, а евреи все-таки в общенародном фольклоре... Еврей, конечно, трус, поэтому и не может быть так много героев Советского Союза, как оно было. И так далее. И вдруг три года не дают повода или возможности их уничтожить сразу.
Мне кажется, что это был инкубатор трагедии. Выращивали, готовили ситуацию.
Ну вот, видите как.
Вот. А каким образом?
Дело в том, что практически признательные показания дали все и сразу. И удивляться этому было бы нам с вами постыдно. Постыдно. Но процесс длился и длился. И, кстати, арестованы были первыми Гофштейн и Зускин. В расчете на то, что это люди...
Зускин во сне.
Зускин находился на лечении электросном, спал. И 20 был помещен в клинику.
Актер
поскольку
Зускин,
у него
великий актер
Вениамин Зускин, ставший после смерти Михоэлса руководителем театра против своей воли. Кстати, Михоэлс почему-то перед смертью ему сказал ты, Зуса, должен будешь меня сменить. Так, как будто бы знал о том, незадолго перед этим злосчастной поездкой в Минск. Так вот, Зускина арестовали первым, из Киева вывезли Ковштейна, как людей, казавшихся МГБшником, ну, самыми слабыми, податливыми, готовыми к признанию и к тому, чтобы все выложить и нужным образом. Другие люди оказались, это были люди с какой-то политической подготовкой, это были люди, привыкшие к разного рода сложным жизненным ситуациям. Из них эти показания выбивали самым страшным и нечеловеческим, и садистическим образом. Потому что они то отказывались, то признавались, то... Когда они немножко приходили в себя, они начинали отказываться.
Ну, так или иначе, вы подтверждаете то, что я говорю. Надеялись на скорую
надеялись,
победу.
Ничего не получилось. И ничего не получилось даже открытого процесса. Ведь этот процесс должен был стать открытым.
Все-таки снова идея открытых процессов, несколько ушедшая.
Этот процесс начался в мае. И длился он до 18 июля, когда был приговор вынесен. Вот длился процесс. В ходе процесса судья Чепцов настолько усомнился в возможности продолжения процесса, что обратился к Перейдину.
Это после 19-м съезда.
Непосредственно. Кстати, вот почему особенно, мне кажется, засвечена фамилия Маленкова. Он обратился к Маленкову.
Да.
Маленков сказал, я это докладывать не буду.
Он сказал, слушайте,
ну невозможно процесс такой вести. Они же все отказываются.
Маленков рассказал, что он боится произнести это просто.
Ну, вот он докладывать этого я не буду, он сказал. Вот это вот. На Чепцова надавили, он продолжал процесс, был вынесен 13 подсудим смертный приговор, кроме Лины Штерны и попавшего в больницу Брегмана, который в 1953 году уже в тюрьме, после смерти Сталина в тюрьме умер. Вот так они не дали себя выставить на этом показательном процессе. И был затеян вслед за этим... Затеяно дело врачей.
Дело врачей. Это следующим. То есть это все развивалось поступательно.
Михоэлса не было, а его двоюродный брат
вовсе.
Да. Он был. И вот вокруг него начали плести процесс.
Я очень хочу, чтобы сейчас у меня будут несколько вопросов. Очень жаль, что сейчас наши, так как передача в записи, наши слушатели и участники чата замечательные не могут задать свои вопросы Михаилу Шенкеру и Вениамину Смехову. Я бы хотел попросить Вениамина Смехова все-таки нам немножечко почитать.
Я знаете что? Опять к тому, что Михаил назвал парадоксом. Оно и есть парадокс, все это.
Зловещий.
Это я помню, как мой папа, скрывая все это, в Госплане СССР работая, и катилась... так сказать, бочка на каждого второго, и просто Господь, так сказать, оберег нашу семью, но время это 48-49, я уже был школьником, я видел странную вещь, они шепотом разговаривать стали, мои старшие, и на каких-то праздниках, в том числе еврейских и российских, всех любых, на улице Красина, где жили бабушка с дедушкой, мы с братом и сестрами двоюродными поражались тишине. Потом, если слушаться, все говорилось. Но говорилось на идиш, чего раньше не было, шепотом. А папа через много-много лет все-таки, никогда он ни про войну, ни про это, много не говорил. Слишком страшно было. И пугать меня не собирался. А тут произнес просто, что это было ощущение полного отупения от этой несуразности. Нас всех готовили. Мы все были русские или все были евреи. Это было абсолютно все равно. Советские люди, как ни называй, хоть узбеки, все равно мы все, как один, были победителями над самым страшным зверем, гитлеровским фашизмом. И эта же страна, как будто бы у мертвого Гитлера перехватила, как-то папа говорил, это знамя убиения всех евреев. Почему только что это... Короче, вот это о парадоксе. Теперь смотрите. В этом в этой композиции, в этом спектакле у нас с Женей Кисиным, надеюсь, это все-таки произойдет в Москве, и мы сыграем это, я процитирую только две странички. То, что мне предложил Кисин, как, тоже как некий парадокс. 27 июня 1941 года, через пять дней после нападения фашистской Германии на Советский Союз, народный поэт Узбекской ССР, лауреат сталинских премий, депутат, академик Гафур Гулям пишет стихотворение «Выкрик ответ Гитлеру», которое вскоре звучало так же, как ответ Сталину. Слова его: «Если евреев убивают только за то, что они евреи, тогда дальше следует стихотворение. Я еврей! Имя мое не произноси, эй, вампир, родословной моею прапрабабки своей спроси. Я еврей». Из воспоминаний артиста Леонида Броневого. «Мы были в эвакуации в Узбекистане. Мне шел 8-й год, и я отчетливо помню, как люди из рук в руки передавали тоненькую книжку на плохой бумаге на русском языке, где было опубликовано стихотворение Гафур Гуляма «Я еврей». Удивляет тот факт, что и тогда, и в последующие годы войны в отечественных СМИ ничего не говорилось о планомерном уничтожении фашистами евреев на оккупированной территории. Думаю, что сведения о трагедии евреев Гафур Гулям узнал от беженцев из Польши, которых было много в Ташкенте». Дальше читает и будет читать Кисин. «Я еврей, когда не было стрельчатых башен готических храмов, когда травы, родящие краски, еще не открылись взору, на весь мир прогремел, словно гром над горами, грозный голос еврея, создавшего Тору. Я еврей. Истоки Евангелия скрыла столетий мгла, ветры изгрызли пергамента в пыльный ворох. А знаешь ли ты, что Христа создала и сыном Марии его нарекла староеврейская Тора? О моей родословной расскажут миллионы книг, дым изгнания горький в моих глазах. Я еврей». И так далее. Это большое стихотворение.
Хотелось бы, чтобы этот концерт, конечно, состоялся обязательно, когда выздоровеет Евгений Кисин. Скажите, пожалуйста, Михаил.
Мы очень надеемся, да.
Михаил, насколько на антисемитскую кампанию в Советском Союзе повлияло существование государства Израиль?
Существенно повлияло, потому что, мне кажется, одной из причин этой кампании было усилившей эту кампанию. Она не с этого началась, потому что, конечно же, зерна антисемитизма не зрели. Они, собственно, не из русской советской жизни куда не исчезали. Да. Но, конечно, разочарование. Конечно, этот триумфальный, неожиданный для всех жест Сталина,
да,
велевшего Громыке сказать, что мы поддерживаем на сессии ООН в ноябре 1947 года, когда он сказал, причем там это действительно мощная речь. Он же там говорит: как мы можем отказать народу, столько претерпевшему, такое пережившему в этой войне, в праве на создание государства?
Все правильно, можно подписаться.
Ну, и санкции Советского Союза явилась здесь первой и главной. Ну, поддержали, вообще говоря, вслед за Советским Союзом поддержали все. Хотя, например, та же Великобритания не поддерживала. Она отказалась от мандата.
Там были свои, очень большие британские заморочки.
Ну, естественно, да. Естественно. Это было, отказ от мандата был признанием своего, вообще говоря, бессилия. Но вслед за этим пошли проволочки с их стороны и так далее. И, конечно, роль Сталина, хотя, конечно, и Трумэн поддержал. Но у Трумэна в администрации были такие споры. Легендарный маршал, тот самый автор плана маршала, спасшего,
да,
Германию, он грозил в отставку уйти, если Америка скажет свое «да». Ну, все-таки его убедили. Но в администрации, в Белом доме были колоссальные противоречия. И Трумэн, слово Трумэна, хотя, конечно же, фактически по весомости всего, что дальше было, это первое слово, но слово Сталина оказалось было вторым, а слово Сталина первым.
Так что же?
А полное разочарование, не туда пошли. Ведь Сталин-то преследовал, как теперь говорят, геополитические соображения. Во-первых, выдавить окончательно Англию, которая после начала холодной войны, там началась холодная война, так? Значит, Англия ненавистна, она давно ненавистна, с 27-го года. когда первые всплески англо-советской, в кавычках говоря, дружбы, и так дальше шло, но потом было союзничество и так далее. Выдавить Англию. Интересы на Ближнем Востоке, которые советские интересы и социалистические, которые Израиль должен был воплотить. А он не стал. Он не, этих ожиданий абсолютно не удовлетворил, не подтвердил. И это мгновенно выяснилось. И в результате, после первых каких-то шагов по поддержке Израиля, ну там чешские винтовки они получили. Некоторые израильтяне с большим стажем, уехавшие в начале 70-х, помнят эти чешские винтовки. А почему из Чехословакии пришли винтовки в 48-м году? Конечно, это разрешение Сталина.
Ну, естественно.
Не сами же по себе. Но мгновенно, вскоре после этого, все было прекращено. Потому что, ну, вы знаете, в истории, ну, нельзя ссылаться, вообще говоря, на параноидальное сознание одного человека. Но вот бывают, к сожалению, особенно в нашей истории, такие ситуации, когда и не ссылаться на них тоже невозможно.
И в компании в какой-то, и убийство Михоэлса, и последующая компания.
Конечно, конечно, еврейский.
Наотмашь мстить.
Ведь Михоэлс после торжественных похорон очень скоро кем стал? Лидером еврейского национализма, еврейским националистом Михоэлсом. Уже мертвый человек, которого только что чуть ли не подняли на высший пьедестал.
Ну, в общем, правильно воспитан в большинстве своем народ. Механизм страха действовал безукоризненно. Этому я свидетель с того же 47-48 года, когда говорилось, а что случилось, а почему не стало вот это, академик Рапопорт там, или вовсе, и Виноградов, все, кстати, там были и русские, но их под одну гребенку все замели, врачей, уничтоживших тех, кого уничтожил Сталин. А на это ответ был, в общем-то, согласитесь, Миша, так же, как и сегодня, может быть. Но это все американские козни ведь. Эти все ЕАК, Еврейский антифашистский комитет, на самом деле, эти подлецы просто подлизывались перед американскими своими хозяевами.
Да и вообще они живы. Мы их позавчера на улице встречали. Говорили некоторые видные деятели советской культуры. Да, я даже не хочу называть.
Я не уверен, что это так легко пройдет. Но я вчера увидел в Фейсбуке подачу какого-то из какой-то маленькой провинции нашей, там корреспондент берет интервью у полковника. Полковник, судя по форме, полковник милиции, который говорит, что только сионистский сговор правит сегодня нами. В Кремле сидит человек, которым руководит сионизм. А сионизм – это, естественно, американский империализм. Это же все
вместе,
без подробностей.
Вся та же каша, все абсолютно та же каша. Ну, в общем, это очень страшная была история, и которая, мне кажется, вместе с другими компаниями, она... Да, конечно, можно сказать, что антисемитизм и ксенофобия – это такие вещи, которые очень глубоко таятся и никуда не уходят. Но... Стоит государству дать щелчок и развернуть кампанию, как это все поднимается наверх и уже вглубь запихнуть, необычайно трудно бывает. И я предлагаю просто нам, друзья, сейчас вспомнить и помнить эти вещи, помнить их документально, а не по каким-то мифологическим штучкам, что нам предлагают делать очень часто. Михаил Шенкер у нас в гостях были и Вениамин Смехов. Спасибо большое.
По скриптум.
Спасибо. Да.
Один из тех, кто выжил случайно, замечательный поэт Моисей Тейф. Есть край на севере, край света, край вселенной. Там в рабстве жил народ по имени ЗК. От непосильного труда согбенный, филологам еще неведомо пока, как родилось, что означает это слово, и как найти среди них хоть одного живого. Вот площадь красная, а сбоку, известный всем как бойня, дом. Оттуда бдительное око следит за мной, как за врагом. О небо, кто меня научит, как спрятаться средь бела дня от этой сети, от паучьей, где все известно про меня? За мной охота, как за волком, и нож холодный резника мне целит в сердце в стихомолку, чтоб поразить наверняка. Это Моисей Тейф, который называл себя Шая Сибирский. В лагерях писал, и в том числе то, что стало немножко диалогом у нас с Кисиным. Чуть-чуть. «Скажи-ка, приятель, а где мы с тобой пребываем?» «В столице великой державы, зовущейся сталинским раем». «Куда же из рая исчезли святые с их чистыми душами?» По воле вождя они были все в 37-м передушены. Неужто святые посмели перечить вождя повеленьем? Ну что ты, они же ему сами вручили бразды управления. И чем занимается вождь наш в своей потаенной светлице? Он тежит себя до утра красотой ногой танцовщицы. Зачем эти черные вороны воют ночами бессонными? В угоду вождю они шастают, ловят врагов со шпионами. А граждане, значит, безмолвствуют? Что за смешные вопросы? Ночами за запертой дверью строчат друг на друга доносы. Хватит, может?
Да.
Спасибо.
Программа «Вот так». Это звуки истории.